Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Да чего же я люблю эти моменты, когда можно, в общем, абстрагироваться почти от всего человеческого и обратиться к событиям, которые происходят в нормальном мире, ну, то есть обратиться к новостям науки, что сегодня в очередной раз и сделаем. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Ну и действительно, на прошлой неделе уже ушедшее было некоторое количество событий, произошедших в мире науки, которые привлекли мое внимание. И сегодня давайте вот их довольно много, и это, конечно, очень радует. Что-то люди открывают, что-то где-то работает, что-то куда-то запускается. Космос, как обычно, в общем, дает нам некоторую почву для исследований. И сегодня давайте с новостей космоса и начнем. На прошлой неделе вот Бетельгейзе, наш любимый практически символ уже объекта 22, по-прежнему не дает покоя ученым, которые продолжают пытаться разобраться, что там происходит с этим красным супергигантом. Но мне кажется, что сегодня Бетельгейзе, конечно, благодаря некоторым событиям, которые происходили с этой звездой уже и в этом 2020 году, Бетельгейзе стал, наверное, чуть ли не самым известным небесным телом с точки зрения нас с вами, с точки зрения землян. И, конечно, это одна из наиболее интересных сверхмассивных звезд, которая, не устаю об этом напоминать, к тому же расположена не так далеко от Земли. И ученые, понятно, крайне заинтересованы тем, что с этой звездой происходит, поскольку там действительно происходят события не только любопытные, но и многообещающие. И поскольку эта звезда может раскрыть множество секретов относительно того, как формируется подобный класс космических объектов, в принципе, и как он постепенно угасает. Ведь именно своим последовательным снижением уровня яркости эта звезда и привлекла внимание и многих исследователей, и наше с вами внимание, мы очень много об этом говорили здесь в объекте, ну, не говоря уж о том, что она указывает на не вполне традиционные и ожидаемые физико-химические характеристики, которые у нее наблюдаются. Но давайте пойдем по порядку. Во-первых, я позволю себе напомнить, с чего вообще все это дело началось. Ученые из НАСА и из других, конечно, космических агентств заметили значительно снизившийся уровень яркости у звезды Бетельгейзе. В феврале с ней стали происходить непонятные вещи, и ученые стали за ней активно наблюдать и выяснили, что градация яркости снижается неравномерно, и что скорее раньше, чем позже, эта красная сверхмассивная звезда станет сверхновой. И здесь в объекте тоже мы очень много говорили о том, что, ну, черт его знает, может быть, и на нашу с вами жизнь выпадет еще возможность наблюдать за взрывом, за вспышкой сверхновой, и, в общем, как-то на небе мы сможем все это дело наблюдать. Потом ученые стали говорить, что да, ну, сегодня это не значит, что это произойдет именно сегодня, или завтра, или даже через 10 лет с точки зрения науки. Вот это сегодня может растянуться на 100 тысяч лет. Потом стали говорить о каких-то пятнах, которые образуются на Бетельгейзе, и вот в последнее время все больше говорят о том, что текущие исследования говорят о том, что все больше и больше подтверждается догадка. Эта догадка высказывалась и с самого начала, но как-то очень сложно было ее подтвердить. Но вот сейчас вроде как мы все больше к ней приходим. Догадка о том, что Бетельгейзе сама формирует массивные облака в своей атмосфере, поскольку большое количество тепла, выделяемое с ее поверхности, формирует нечто вроде плазмы. И тем самым Бетельгейзе сама себя нагревает изнутри, поскольку облака не дают этому теплу как следует просочиться сквозь себя. И таким образом исследователи НАСА заявляют о том, что превращение Бетельгейзе в сверхновую с последующим взрывом все же имеет возможность произойти намного раньше, чем планировалось. Называют даже очень оптимистичные цифры. Но нам с вами, наверное, не светит, но это все-таки лучше, чем 100 тысяч лет. Поговорю, что уже лет через 400 450, не тысяча, а просто 400, 420, 450 лет вот это событие может произойти. Столь быстрый темп трансформации Бетельгейза в сверхновую представляет собой нечто весьма интересное, очень неожиданное, поскольку тут речь о возможности в дальнейшем наблюдать некоторые весьма необычные явления, связанные с внутренними и внешними изменениями красной сверхмассивной звезды. Но есть предложение все-таки дожидаться следующих известий от команд специалистов, от ученых из НАСА и других космических агентств, которые, ну вот, каждый раз нам предлагают нечто новое. Черт его знает, может быть, сейчас пройдет еще один месяц, и будет высказано какое-то новое предположение относительно того, что там с Бетельгейзе на самом деле происходит. Но такая вот история, такой сериальчик своеобразный. Хотя, в общем, есть события, которые могут нас интересовать несколько больше, поскольку они связаны с нашей самой главной звездой, с Солнцем. И на прошлой неделе, конечно, много говорили о том, что Солнце входит в новый цикл своей жизни. Вообще, ученые полагали, что это начнет происходить еще в 2019-м, но не случилось. И массивное солнечное пятно AR2770 вот только сейчас поворачивается к Земле. И ученые говорят, что это свидетельствует о начале нового 25-го цикла звезды, который продлится примерно 11 лет. Популярная механика напоминает, что солнечные вспышки – это внезапные взрывы энергии вблизи солнечных пятен. И отслеживать эти процессы на Солнце невероятно важно, так как предсказание того, когда солнечная активность увеличится, потенциально может защитить, ну, например, космонавтов, астронавтов на орбите, а также предотвратить разрушение спутников. То есть нам, людям, находящимся на Земле, как бы напрямую, в общем, особо, насколько я понимаю, ничего серьезного не угрожает, но все вот эти дела, которые происходят в космическом пространстве, это совершенно иная история. И вот сейчас Солнце находится на пороге смены циклов. Обычно новый цикл говорит о том, что звезда начнет повышать уровни своей активности, и хотя AR2770 еще не показывала убийственных вспышек, эксперты внимательно следят за тем, чтобы подготовиться к событию, которое может вывести из строя электрические приборы и космические устройства там не только в космосе, но и электрические приборы на нашей планете. По словам специалистов, AR2770 испустила несколько вспышек класса C1, которые не являются очень интенсивными, однако за этими вспышками последовала небольшая волна ионизации в верхних слоях атмосферы Земли. Сейчас это пятно растет, и в течение некоторого времени возможна повышенная активность, которая в конце концов может привести к более интенсивным солнечным вспышкам.
Стаховский лайф на маяке.
Космические истории сегодня займут, ну, такую добрую половину этой серии «Объект-22». И, конечно, уже есть о чем рассказать, не только о том, что происходит сегодня, но и ученые в очередной раз поделились некоторыми прогнозами о том, что нас может ждать, ну, не в самое, конечно, ближайшее время, но, тем не менее, всегда забавно. Ну, а давайте с тех событий, которые сегодня происходят. В конце недели прошлой появилась информация о том, что астрономы обнаружили самую быструю звезду в Млечном Пути. Команда астрономов изучала фотографии, сделанные в Европейской Южной Обсерватории в Чили с 2004 по 2016 год. И еще в январе они рассказали об открытии звезды S62, которая совершала полный оборот вокруг черной дыры Стрелец-А со звездочкой за 9,9 года и двигалась со скоростью 20 тысяч километров в секунду, а это 6,7% от скорости света. И до недавнего времени именно она считалась самой близкой к черной дыре звездой в галактике. Но в последнем последнем отчете группа сообщила об обнаружении 5 звезд, которые бьют этот рекорд. Особое внимание ученых привлекли S4711 и S4714. Первая, голубая звезда спектрального класса B, имеет более короткий орбитальный период, чем S62. Она совершает полный оборот вокруг дыры всего за 7,6 года. Орбитальный период S4714 несколько длиннее, но она гораздо ближе подходит к Стрельцу А со звездочкой на 1,9 миллиарда километров. И в этой точке звезда разгоняется до 24 тысяч километров в секунду. Открытые звезды могут принадлежать классу, который описали астрофизики Тал Александр и Марк Моррис в 2003 году. Они предположили, что некоторые светила, названные сквизарами, вращаются вокруг черной дыры и сжимаются под действием ее приливных сил. Я уверен, в S4711 ее характеристики согласуются с тем, что описал Тал Александр. Возможно, она первая обнаруженная звезда этого класса, рассказал Флориан Пейкер, руководитель исследования. Если гипотеза подтвердится, открытие поможет разобраться, как взаимодействуют черные дыры и звезды, и в итоге проверить общую теорию относительности. А ранее астрономы смогли получить несколько подтверждений теории, наблюдая за S2. Орбита звезды смещалась, когда она приближалась к черной дыре, что соответствует постулатам Эйнштейна. А новые тесты смогут стать началом большой научной революции, заявляют авторы. S4714 приблизится к Стрельцу А со звездочкой в следующий раз в 2029 году, и ученые смогут проверить, как меняется звезда под ее влиянием. Кроме того, они уверены, что в центре галактики гораздо больше звезд могут вращаться по более близкой орбите. Но, скорее всего, они слишком тусклые, поэтому современные телескопы не могут их обнаружить. Теперь к концу света, к нашему светлому будущему или к темному будущему, скорее всего. Хотя тут вот есть некоторые разные взгляды на этот предмет. Во-первых, конечно, я не мог пройти мимо информации о том, как ученые смоделировали сценарий конца света. При этом имеется в виду там не гибель Земли или даже Солнечной системы, а в смысле настоящий такой большой апокалипсис. И американский космолог Кэти Мак изложила варианты апокалипсиса в книге «Конец всего с точки зрения астрофизики». Исследовательница сопоставила мнение других ученых и пришла к заключению, во-первых, что важно, что неизбежный конец света случится через 200 миллиардов лет. Первый вариант предполагает тепловую гибель, которая будет постепенно развиваться на протяжении нескольких тысяч лет. Вселенная продолжит расширяться, галактики прекратят свое существование, звезды сгорят, и даже атомы в конце концов распадутся. И Вселенная исчезнет вплоть до мельчайших атомов, а прошлое и будущее сольются в одно целое. Вторая версия говорит о большом разрыве, который уничтожит пространственно-временную ткань. Гравитация исчезнет, космические тела будут хаотично перемещаться в космосе, и нашу Землю в том числе ждет грандиозный взрыв. Но самый стремительный конец света может случиться из-за так называемого ложного вакуума. Эта теория начала набирать популярность всего несколько лет назад, после открытия бозона Хиггса, впервые обнаруженного с помощью Большого адронного коллайдера в 2012 году. Ученые все чаще говорят о том, что на самом деле Вселенная состоит из нестабильной материи, которая может исчезнуть в квантовом пузыре буквально за долю секунды. А люди даже не успеют ничего понять. Ну, то есть, это вот тот самый момент, когда все одномоментно раз и схлопнется. Хотя вот в то же самое время мне попался материал от издания Science, материал, в котором утверждается, что, по мнению некоторых других ученых, перед смертью Вселенная устроит салют небывалых масштабов. И известные законы физики предполагают, что в конце концов звезды перестанут рождаться, галактики потемнеют и даже черные дыры исчезнут в результате процесса, известного как излучение Хокинга. И они оставят после себя немногим больше, чем простые субатомные частицы и энергию. Расширение пространства охладит эту энергию почти до нуля кельвинов или абсолютного нуля, сигнализируя о тепловой смерти Вселенной. Но вот физик-теоретик Мэтт Каплан из Университета штата Иллинойс считает, что конец Вселенной не будет таким уж тихим и незаметным. Он полагает, что перед самой своей смертью Вселенная разразится масштабными взрывами. Дело в том, что звезды с малой массой после исчерпания своего термоядерного топлива не взрываются сверхновыми. Они медленно сбрасывают свои внешние слои и оставляют после себя раскаленное ядро, ну, размером приблизительно с нашу Землю, и это ядро известно как белый карлик. И по сути, говорит Каплан, это такие своеобразные сковороды, снятые из плиты. Они будут остывать и остывать, практически бесконечно будут остывать, и, по его словам, белые карлики могут терять тепло в течение триллионов лет, но со временем они остывают полностью и превращаются в черных карликов. И Каплан утверждает, что масштабные взрывы черных карликов начнут происходить примерно через 10 в сотой степени лет. Это число известно как Гугол. В десятичной системе счисления оно изображается как единица с сотней нулей. И взрывы этих черных карликов будут продолжаться в течение 10 в 30... Как-то склоняется вообще правильно. Вот я задачку-то сейчас себе поставлю. Значит, будет продолжаться 10 в 32-тысячной степени. Наверное, так, да, 32-тысячной. Ну, в общем, если ошибся в числительных, уж простите великодушно, когда приходится говорить о таких цифрах, волей-неволей начнешь сбиваться. И к началу этой эры малоизученная темная энергия, действующая в противовес гравитации, разнесет во Вселенной все на части, и каждый отдельный черный карлик будет окружен безмерной тьмой, а сверхновые станут абсолютно невидимыми. В общем, сценариев у нас масса. И это не говоря уж о том, что постоянно ученые открывают что-то новое, потому что если говорить вообще о каких-то фантастических сценариях, ну, два слова давайте еще скажу о черных дырах, потому что тут ученые заговорили о разрастающейся черной дыре J2157, она стремительно увеличивается, и нас может успокаивать только то, что она находится на расстоянии в 12 миллиардов световых лет от Земли, но исследователи говорят, что она стремительно увеличивается в размерах и уже превосходит своими размерами знаменитую черную дыру в центре Млечного Пути, и каждый день эта черная дыра поглощает звезды размером с наше Солнце, и это самая большая черная дыра, которая на сегодняшний день, вот на сегодня известна во Вселенной, ее масса примерно 8 тысяч раз больше, чем масса черной дыры в центре нашей галактики. И ученые, конечно, ну, чтобы нам с вами было понятнее, тут же говорят, что если бы вот эта черная дыра находилась в центре Млечного Пути, то мы бы с вами смогли увидеть на небе яркую точку, свет от которой был бы в 10 раз ярче, чем от полной Луны. А это, в свою очередь, сделало бы жизнь на нашей планете невозможной из-за огромного количества радиации. Так что вот 12 миллиардов световых лет, где-то она там разрастается, ну и слава богу.
Стаховский лайф на маяке.
Новости науки в «Объекте-22». Я Евгений Стаховский. Те информационные моменты, которые зацепили меня на прошлой неделе, сегодня с удовольствием с вами делюсь тем, что заинтересовало меня самого. Но вот сегодня как-то любимые темы, да, в первой части говорили о космосе, во второй части есть предложение обратиться к глобальному потеплению, было очень много материалов на эту тему, и если придерживаться традиции и пытаться выбирать, ну, на мой взгляд, разумеется, какое-то главное событие, о котором говорили больше всего, то, пожалуй, на прошедшей неделе это была информация о том, как мы с вами прошли точку невозврата очередную, и климатологи, в общем, все, конечно, и биологи, ну, очень разные ученые, поскольку это так или иначе затрагивает практически всех, не говоря уж о нас с вами, простых людях. Так вот, это была информация, которая касалась таяния ледников Гренландии, и ученые подтвердили, что все, ледяной щит Гренландии, второе по величине ледяное образование в мире, продолжит таять, и таяние ледников гренландских достигло точки невозврата, достигла переломного момента, и отсюда, то есть теперь мы, в общем, со стопроцентной какой-то гарантией говорим о том, что начинается необратимый путь к полному исчезновению этого ледника. Ученые говорят о том, что выпадающий ежегодно в Гренландии снег больше не успевает за темпами таяния льда и не может компенсировать эти потери. Это означает, что ледяной щит Гренландии продолжит таять, если даже глобальные температуры перестанут расти. Это нас все-таки уже не спасет. И в ходе исследований, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, ученые проанализировали спутниковые данные о более чем 200 крупных ледниках Гренландии за 40 лет и обнаружили, что количество льда, которое Гренландия теряет каждый год за последние два десятилетия, неуклонно увеличивалось, и если 20 лет назад у ледяного щита Гренландии были еще равноценные шансы на то, чтобы увеличиваться или сокращаться каждый год, то в современных условиях он будет набирать массу, ну, в лучшем случае, раз в столетие. И летом 2019-го таяние происходило рекордными темпами, ледяной щит потерял 55 миллиардов тонн воды за 5 дней, а этого достаточно, чтобы покрыть, ну, например, американский штат Флорида 12 сантиметрами воды. И если ледяной щит Гренландии полностью растает, то к 3000 году уровень моря поднимется на 7 метров. И это мы говорим только о щите Гренландии, не трогая другие ледники. И что такое 7 метров? Это значит, что океан поглотит прибрежные города по всему миру. Ну, вот, кстати говоря, о глобальном потеплении и даже в таких домашних, что называется, посиделках, я часто сталкиваюсь с непониманием того, что непониманием тех моментов, с чем все это дело чревато, в таких простых словах, если объяснять, поскольку мы, ну, бесконечно, конечно, можем говорить о том, ну, поднимется уровень океана, ну, ничего, ну, затопит прибрежные города, ну, сдвинется все это куда-нибудь там в центр современных земель, ничего, продолжим, как человечество продолжит жить дальше, ну, окей. Или мы говорим о животных, которые не могут приспособиться к тем или иным условиям. И вот на прошлой неделе, кстати, появлялась по этому поводу новая информация о том, как ученые из университета Аделаиды заявили о том, что морские экосистемы могут не справиться с повышением температуры, вызванным изменениями климата. И моделирование, которое провели исследователи, показало, что подкисление и потепление морской воды может привести к сокращению численности некоторых видов морских животных. А это значит, что и человек, например, теряет некоторые пищевые ресурсы, и ученые говорят, что увеличивается численность сорных видов растений, а популяции других видов, особенно беспозвоночных, сокращаются. И трофическая структура оказывается устойчивой к окислению, но не к потеплению, и в построенной трофической пирамиде биомасса расширяется в основании и наверху, но сокращается в центре. И, по мнению ученых, это может характеризовать переходное состояние, и прежде чем морская экосистема превратится в укороченные пищевые цепи с тяжелым низом, под последним как раз и подразумевается наличие сорных донных растений, И опять же, ученые много говорят о том, что морские животные сегодня вынуждены довольно серьезно мигрировать, проплывать тысячи километров, спасаясь от тепловых волн, которые оказывают негативное влияние на экосистему. И предсказывать перемещение морских животных в будущем будет все сложнее как раз из-за климатических изменений. И животные морские ищут более прохладную воду. И ученые пытались понять, то есть пытаются сейчас понять, как меняются тепловые волны, пытаются подсчитать, как далеко должны были заплывать морские животные из района тепловой волны, чтобы добраться до более прохладных вод. И результаты показали, что в более высокоширотных регионах, ну, например, в Тасмановом море, тепловые волны могут оказаться и вовсе губительными для некоторых видов кораллов и водорослей. Мобильные виды, конечно, переносят их лучше, но просто потому, что пока имеют возможность смотаться. При этом в тропиках, где температура океана более однородна, млекопитающие вынуждены преодолевать тысячи километров, чтобы спастись от жары. И по всему миру уже фиксируется сокращение численности разных видов. Ну, например, рыбы, которые обитают в северных широтах, ну, допустим, треска тихоокеанская, например, уже значительное происходит ее сокращение. Еще в 2017 году было зафиксировано это серьезное сокращение, в частности, в заливе Аляска. А в 2015 году акулы-молоты, которые обитали неподалеку от берегов Мексики, сменили среду обитания и переместились на сотни километров к северу. Или, допустим, если мы от живой природы переместимся к чему-то менее, скажем так, человеческому. И я вот тут сравнивал со штатом Флорида кое-что. А в этом смысле, если обращаться к США, ученые из Калифорнийского университета установили, что уже к 2070 году потепление увеличит количество аномальных дождей и уменьшит выпадение снега в Сьерра-Неваде. И в результате этого водоемы штата будут переполнены, и большую часть Калифорнии затопят разрушительные наводнения, поскольку горные водоемы могут быть переполнены зимой и высыхать летом, и когда снегопады превратятся в сильные дожди, населенные пункты, расположенные ниже по течению, столкнутся с большим риском наводнений. Количество влаги в атмосферных реках возрастет на 25%. Атмосферные реки напомнят такие длинные потоки влаги в атмосфере, которые могут содержать больше воды, чем, ну, допустим, Амазонка, и шлейфы влаги образуются, когда испаряется морская вода, и они сбрасывают в воду в виде осадков, проходя над сушей. И это явление осложнит управление водными ресурсами Калифорнии, которые сталкиваются с серьезной проблемой. Собрать столько воды, чтобы хватило на лето, оставив место в водохранилищах для стока от штормов и предотвращения наводнений. И вот к 2070 годам атмосферные реки станут еще более объемными и смогут доставлять водоемы в 2-5 раз больше воды, что создаст высокий риск наводнений. И значит, что дополнительные осадки надо будет как-то улавливать, надо будет как-то хранить и строить дополнительные резервуары каким-то образом. Но как строить эти резервуары, непонятно, потому что, во-первых, это очень дорого, во-вторых, они, конечно, воздействуют на окружающую среду, ну, а в-третьих, для них просто нужны какие-то места, ну, то есть нужна территория для того, чтобы строить эти резервуары. В общем, ученые сейчас серьезно озадачились и думают о том, как пускать лишнюю воду под землю.
Стаховский лайф на маяке.
Говоря об изменениях климата, хочется сказать и о некоторых очень простых вещах, ну, так, чтобы совсем по полочкам. Знаете, вот подобная информация, я вот наблюдаю, она периодически появляется, например, там где-то в Фейсбуке или вообще в социальных сетях, о том, что вот есть продукты, которые исчезнут в самое ближайшее время, то есть даже при нашей с вами жизни, на что очень серьезно повлияет изменение климата. И это, казалось бы, ну, такие элементарные вещи, без которых сегодня, ну, мне, во всяком случае, трудно представить свою собственную жизнь. То есть, когда мы говорим об изменениях климата, мы говорим не только о природных катаклизмах, не только о социальных и экономических кризисах, да, но и реально об исчезновении каких-то элементарных вещей. И бесконечно в этом смысле нам говорят о том, что уже в скором будущем исчезнут кофе и чай, некоторые алкогольные напитки, шоколад, арахис. Ну, то есть, вот, например, да, ученые говорят, что климатические изменения сделают непригодными для выращивания кофейных зерен 80% используемых сейчас земельных наделов. То есть, такая элементарная вещь, как кофе, либо вообще каким-то образом исчезнет, либо подорожает. Страшно себе представить, сколько все это дело может стоить. Или ученые не оптимистично настроены и говорят о том, что уже к 2040 году, всего-то 20 лет осталось, то есть, это при нашей с вами жизни, в общем, уже может произойти, уже к 2040 году мы можем лишиться шоколада, поскольку шоколадное дерево растет только на узкой полоске экрана, вдоль экватора, между 20 градусами северной и южной широты, где климат достаточно теплый и влажный. Так что успевайте насладиться всем этим делом. Ну и под занавес давайте еще немножко о животных. Знаете, вот зачастую я вначале говорю о той информации, которая у меня осталась с прошлой недели, но сегодня давайте обращусь к ней под занавес, поскольку я вот разговаривал со своими знакомыми, об этом, как выяснилось, вообще никто из них не задумывался. Да я и сам как бы обходил все это дело стороной, поскольку, когда мы говорим об исчезновении тех или иных элементов на планете Земля и об исчезновении тех или иных животных, то изменение климата и, как следствие, потеря привычной среды обитания, которая влияет в том числе на рацион животных, приведет к тому, что первыми исчезнут травоядные, а не хищники, что вполне, наверное, понятно. И мы бесконечно говорим о том, что вот у нас исчезают тигры или львы там непонятно куда деваются, а вот новое исследование Международного союза охраны природы показало, что в большей зоне риска находятся как раз травоядные животные. И примерно четверть всего числа крупных травоядных на планете сейчас уже сейчас под угрозой исчезновения. В зоне риска находится 17,4% хищников, 15,8% всеядных животных, ну и вот почти 25% травоядных. Биологи и ученые анализировали данные для 22 166 видов позвоночных, включая рептилий, птиц, млекопитающих, изучали среду их обитания, размер, географическое положение, и исследование было сосредоточено на пропорциональности, а не на абсолютном количестве. Количестве видов, подвергающихся риску. И выяснилось, еще расскажу, что так как хищников, в принципе, гораздо больше, чем травоядных, то последние более уязвимы и находятся в непростом положении, еще и потому, что хищники, как известно, прекрасно нападают на травоядных, тогда как травоядные на хищников как-то не особо. Поэтому, говорят ученые, вместо белых медведей и тигров подумайте о тех, кто ест растения, то есть, например, о носорогах или зеленых морских черепахах. Ну и тут еще браконьерство, разумеется. В общем, печальные сегодня какие-то новости из мира науки, но что уж поделать. Это «Объект 22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.